На днях исполняется 70 лет кинодраматургу, журналисту и учителю музыки Олегу Осетинскому. Мы повторяем сегодня его монологи, впервые вышедшие в эфир летом 2003 года.
Я родился в 1937 году, как раз тот год рождения, который важнее месяца, да, и формировался у радио. Из черного репродуктора в 42-м, 43-м, 44-м, 45-м годах лилась дивная классическая музыка. Я был патологическим меломаном и мечтал, конечно, быть музыкантом, только музыкантом. Но обстоятельства были в некотором роде выше меня. Нас бросил отец, уехал, инструмента не было, а во втором классе у меня крышкой парты, когда я уже поступил в музыкальную школу, сломали третий палец на правой руке, и мечты были разбиты сразу. Я пережил это совершенно страшно, но записал в дневнике. Я с 9 лет вел дневник, что да, жизнь моя разбита, я не буду великим музыкантом, но когда-нибудь у меня родится дочка, именно дочка почему-то в дневнике написана, и я сделаю великим музыкантом. И с тех пор я терпеливо ждал, я изучал музыку, жил, и Бог послал мне дочь. Вот вы меня спрашиваете, в чем моя система? Как можно научить играть на рояле в 10 лет третий концерт Рахманинова? Но прежде всего сначала, что такое музыка? Иоганн Себастьян Бах, посланец неба, по этому поводу выразился так. Музыка есть то, что во славу Господню и ради пробуждения духа. Все остальное – монотонный шум и дьявольский визг. Ну, конечно, понять Баха или великих композиторов – маленьким девочкам, которых ко мне приводят. Это смешно, да? Но нужно начинать именно с великих композиторов. Мы начинаем всегда с моими учениками, с Баха, и всегда с одной и той же песенки. Бах был совсем не такой чопорный, да, и совсем не такой ужасный. Бах сочинял песенки, Бах курил трубку. И одна из его песенок, самая простого сборника его пьесы «Анна Магдалина Бах», называется «Старая трубка». Она звучит так. Старая трубка, друг мой верный, лучший кладу в нее табак. Сердце спокойно радость входит, но стережет ее печаль. Эту маленькую пьеску, она же песенка, играли на бис. Дорляк пела, да, и Святослав Рихтер играл. Ну вот с этого я начинаю учить детей музыке, с простейших образов. Но, конечно, прежде всего, чтобы научить музыке по-настоящему, настоящей музыке, да, надо приготовить душу. Я своих учениц, учеников, детей вожу по каким-то удивительным местам. Моя дочь Полина, самая знаменитая из моих учениц, говорила, что «Папа, ты научил меня любить волшебные местечки. Вот одно мы нашли в Коктебеле». Потом учили прелюдию Скрябина. Номер 2, опус 11. Да, вот это. Ля-та-та-ти-та-та, ля-та-да-да, ля-ти-та-та, ля-та-та-ти-та-та, ля-ти-та-та, та-та-та-та, та-та-та-дам, ла-та-та-та-да, ля-та-ти-та. Простите мои связки прокуренные старые. Ну вот, когда это играет, и играли, в 6 лет мы уже играли по Людию Скрябина, Полина говорила, папа, но ведь это же дождь, дождь в сиренях, да? Папа, я хочу здесь жить, сказала мне однажды, в Коктебеле, уткнувшись головой в кусты сирени под дождем. Например, в 6 лет я заводил Полине концерт Шумана, и это невероятная каденция, в которой есть тяжелый, страшный спор с судьбой. И я говорю, знаешь, вот человек мечется, он устал. Послушай это, та-та-та-ти-та-та-та-та, ля-та-та-ти-та-та-та, ла-та-та-та, ра-та-та-та-та.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Учитель музыки» Олег Осетинский.
Вопрос-ответ. Бах мы это учили тоже так же. От тьмы к свету. Это основа. Конечно, еще главная основа приготовления музыки – это бесконечное слушание музыки в хорошем исполнении, в абсолютном исполнении, в гениальном исполнении. Потому что если человек с самого рождения видит только высочайшие образцы, естественно, он уже сильно и низко опуститься не может. Вот так я готовил душу, я читал стихи, мы бесконечно читали книги, бесконечно играли пьесы, и, наконец, после того, как человек становился живым, отвлекался от пустяков бытовых, а видел горы, видел леса, видел поляны, видел все волшебное, тогда я говорил, давай дотронемся до этого черного лакированного чудовища, это волшебный ласковый зверь. Дети всегда говорят, а как? Я говорю, как хочешь. И потом уже дальше технологии, но это совсем просто. Моя система во многом покоится прежде всего на импровизации и на сочинении. Каждый день Наполина с 6 лет должна была написать несколько песенок. Разумеется, это после того, как были выучены ноты, и после того, как мы научились читать. Вот когда учишь читать, это кровавое дело, это самое трудное дело. Здесь применяется современное достижение психиатрии, я бы сказал так. Научись читать быстро. Тут нужно прибегать к некоторым вещам, которые кажутся некоторым просто волшебством или колдовством. Недаром меня многие, когда Полина сыграла в 9 лет концерт Шумана, считали просто гипнотизером. Они говорят, он просто гипнотизер. Они согласились в консерватории выслушать Полину в 9 лет, но только если я буду стоять на расстоянии километра от нее. Они очень удивились, когда она сыграла, сказали, да, хорошо, все правильно, профессионально. Ну как же так? И папа тебя не гипнотизирует? Она говорит, нет, он просто занимается. Они так ничего не поняли. А ведь соль была в том, что я научил ее с самого раннего детства связывать музыку с образом. И это настолько облегчает человеку понимание даже технических вещей. И кроме того, я применял ряд технических нововведений. Работа с диктофоном, с магнитофоном, специальные способы счета. Я научил ее очень быстро концентрироваться, концентрировать волю и выкладывать, выбрасывать это мгновенно. Вот это самое трудное. Но когда вы научите человека считать, научите его импровизировать, и он полюбит импровизацию, и потом будете хвалить его за любую сочиненную им ноточку, он начнет развиваться так стремительно, что вы едва-едва будете успевать. Вот если вы хотите, чтобы ученик играл гениально и свободно, то нужно научить его ощущению, что он дерево, в котором множество пульсаций от альфа, так сказать, ритма, до дыхательных пульсаций, до физических, до ручных, до диафрагменных. Вот этим пульсациям, когда вы его научите, он станет совершенно свободным, он не будет сидеть за роялем, сиди неподвижно, не двигаясь, да, с этой страшной так называемой постановкой рук. Постановка рук и пальцев динамической. Поэтому моя дочь Полина могла в 10 лет, или в 9 лет, и в 8 лет играть сложнейшие вещи, у нее рука не зажималась никогда. В ней уже была огромная свобода. И вот когда вы слышите, видите, как дерево колышется, и вы наслаждаетесь разнообразнейшими пульсациями, это называется рубата. То есть играть с дыханием, воруя, запаздывая, отнимая, прибавляя, как бы помимо ритма, на самом деле глубоко в ритме, да? Еще Моцарт просил не играть его ночную серенаду, как пожарный оркестр. Знаете, они играют все синхронно, железно, маршеобразно. Должно быть огромное дыхание. Но дыхание, конечно, вы скажете, просто дыхание, это будет чушь. Большинство пианистов, и особенно детей, они играют произведения великих композиторов, не понимая смысла. Это другой, скажите, вопрос. Я скажу то же самое. Если педагог сразу объяснит ученику, что фразировка, смысл музыки – это разговор, разговор эмоциональный, но разговор. Пускай немножко даже преувеличить роль смысла и фраз, да, пускай это все равно поможет, когда он станет музыкантом, иметь в основе любого звукового волшебства, любой красоты звука, любой красоты интонации или педали, да, все равно он будет знать, что это осмысленно. И поэтому я делал с моими учениками, с Полиной часто так. Я убирал все редакторские правки, идиотские чаще всего, из великих композиторов, от Баха до Шопена, и ставил там настоящие знаки препинания, душевные, нужные, запятые, точки с запятой, двоеточие, тире, восклицательные знаки. И говорил, вот видишь, это фраза. Вот, например, 18-я вариация из Рахманинова, из «Рапсодии на тему Паганини». Величайшее, что есть, на мой взгляд, в русской музыке, да? Ля-та-та-та-ти, ля-да-да-да. Я говорю, видишь, что-то расширяется, что-то сияет, да? Может быть, сказать это словами, да? «Взглянь, какая ширь». Какая высь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Учитель музыки» Олег Осетинский.
Владимир Горовец сказал, что пианиста, в сущности, и вообще музыканта, великого от невеликого отличает только пустячок, небольшой, диапазон чувств. То есть, чем больше запас эмоций у пианиста, бриллиантовых, хрустальных, злобных, ленивых, томительных, радостных, очаровательных, коралловых, дождевых, чем больше запас этих красок, тем выше музыкант. Для того, чтобы иметь этот запас эмоций, вы должны сочинять стихи. Моя дочь каждый день, Полина, сочиняла романс. На Северянина, Блока, китайских поэтов, каждый день по романсу. И постепенно она стала музицировать. Она уже начала любить музыку, не будучи от природы совершенно музыкальной. Да, от природы у нее был очень средний, я бы сказал, ниже среднего слух. И в 9 лет я ей сделал абсолютный слух, тоже по своей системе, собственной, оригинальной, за год. Это было сделано. Это не проблема. Вся технология вообще не проблема. Потому что когда она с этим слухом начала любить музыку, импровизируя, сочиняя, вот тогда стал рождаться музыкант. В 10 лет она сыграла всю этюды Листа, трансцендентные в любом темпе, не глядя на руки, Чикону, Баха, Бузони, третий концерт Рахманинова, Рапсодия на тему Паганини. Это было совершено впервые за всю историю музыки. В 10 лет она стала самой знаменитой девочкой мира, пианисткой. Она дважды признавалась в Америке девочкой года. Она и я, мы вместе получили фантастическое приглашение от самого богатого музыканта в мире, Гордона Гетти, сына нефтяного миллиардера Поля Гетти. 12 концертов по 50 тысяч долларов наличными по замкам господина Гетти. И потом он сказал, я отдам вам на растерзание телевидение, становитесь миллионерами и делайте, что хотите. Полина своей полосочкой знаменитой этой, своей живостью, сиянием солнечным, которое я в нее веселящим газом своего гения, да, своего гения вдохнул. Она тогда была символом всей перестройки, ангел перестройки называли на Западе. Она для Америки была каким-то чудом нечеловеческим. И когда мы уже собирались в полет, мне крупнейший американский журналист сказал, что вас там разорвут на куски. А величайший пианист нашей эпохи Альфред Брендель сказал, вас не только разорвут на куски, вы выйдете через полгода миллионерами. И я думал, будем миллионерами. Я построю на 5 континентах 5 лицеев музыкальных Олега Осетинского, и с каждого лицея раз в 4 года будут выходить великие музыкальные гении, удивительные люди. Но все это рухнуло, потому что цепью страшных обстоятельств и воли очень злых, нехороших людей Полина за несколько дней до отлета и до знаменитого концерта была, грубо говоря, украдена у меня, увезена, и она не выиграла ни одного конкурса с техникой и репертуаром, который мог позволить ей выиграть любой конкурс при мне. Первый раз «Рапсодия на тему Паганини» Полина сыграла в 10 лет в Алма-Ате. Это было, пожалуй, лучшее исполнение, но, к сожалению, телевидение в этот день что-то сломалось и, в общем, не записали. Вот тогда, когда она сыграла 18-ю вариацию, с абсолютным рубато, с абсолютным дыханием, с невероятной духоподъемностью в 10 лет, «Ли-та-та-та-та, ля-та-та», тогда зал... Это был единственный раз за всю нашу с ней музыкальную биографию. Зал встал. Зал встал и стоял минут 5. У всех были на глазах слезы. И она сказала мне, когда мы ушли с концерта, с вазами цветов, и побежали, естественно, куда, как вы думаете? К роялю. Я говорю, давай еще вот это дыхание, вот эту педалечку послушаем. И она вдруг повернула ко мне лицо мокрое от слез в 10 лет. Тогда она была вдохновенной. Она была вот этим воздушным шариком святым. И сказала, папа, а знаешь... Я поняла, что самое лучшее на свете — это играть на рояле. И теперь представьте себе мое состояние, когда я прочитал ее интервью какое-то, что она любит сейчас играть в бильярд. Моцарта не любит, не понимает, как вообще можно играть Моцарта. А ведь ее исполнение концерта «Ля мажор» Моцарта привело в восторг весь мир. И теперь, я думаю, она не думает, что лучшее, что есть на свете — это игра на рояле. Потому что мне сказали, что за кулисами она всегда ходит нервная, напряженная, не так, как раньше. Она поскакивала на концерт сияющая и говорит, боже, почему я не домохозяйка? И вот это умерло, волшебное сияние, и теперь я не знаю, что будет. Может быть, я слишком сильно хотел, чтобы Полина была суперзвездой. Может быть, это таков мистический смысл говорит этого события. Но факт один, ее украли, я не мог ее даже год найти, где она находилась, не знал. У меня был перерублен хребет, я... ползал, как собака по миру, обучая каких-то итальянских певцов петь правильно. и 3 года подряд плакал всю ночь без перерыва. И только через 3 года я вдруг проснулся и почувствовал что-то странное. Сухая подушка, сухой матрас. Нет слез, они кончились. И тот сад, те святые, удивительные чувства, движения, полеты, которым я учил ее, тот мир, в котором я ее когда-то поселил, его уже нет в ее душе, на мой взгляд. Вы говорите, если она вернется? Игорь, вы же никогда этих слов не дадите в эфир. Я могу сказать, что мне очень жало мою бедную дочь, что если она найдет себе силы и разум вернуться к своему учителю, то, может быть, она еще станет великим музыкантом. Она уже больше не играет на концертах на бис старую трубку и не поет. Все мимолетно, все пройдет, жизнь улетает, словно дым.
Где ты? Помнишь Верку на святой неделе? Смуглый и саксус, дымный плащ Петра. О, какое небо! Там, в нов апреле, нам с тобой приснятся эти вечера.
Вы слушали передачу «Учитель музыки» Олег Осетинский. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Вятская журналистка Екатерина Лушникова на несколько часов сменила профессию и провела вечер в компании нищих на паперти Серафимовского собора. Кажется, вечер начался удачно.
Простите.